яркие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Еще одно прокремлевское молодежное движение, на этот раз подмосковные «Местные», попало в скандальную историю, так или иначе связанную с вопросами национализма. Партия «Яблоко» обвинила подмосковных местных в разжигании национальной розни и потребовала возбудить уголовное дело в связи с осуществлением ими проекта «Национальная программа» под названием, в кавычках, «Регион номер 90. Нелегалам вход в Подмосковье запрещен». Местные пытаются опровергнуть обвинения, рассказывая, что в Подмосковье они борются с пришельцами, то есть имеется в виду из космоса, а ни в коем случае не с нелегальными иммигрантами. Ранее в центре громкого скандала оказалось прокремлевское движение «Россия молодая» и его лидер, депутат Максим Мищенко, которого антифашисты обвинили в связях с националистическими организациями. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Национальная программа движения «Местный регион номер 90» заключается в основном в распространении в социальных сетях нескольких баннеров и призыве к жителям Подмосковья при обнаружении нелегальных иммигрантов связаться с несколькими интернет-блогами и сайтами и сообщить об этих личностях. На основном баннере рядом с надписью «Регион номер 90» и на латинице написанным словом «Стоп, нелегал» изображен рекламный символ американского фильма «Район номер 9», говорит один из авторов заявления в Генпрокуратуру, член Федерального совета «Яблоко» Иван Большаков.
Если учитывать сюжет и название фильма, который является отсылкой к режиму апартеида в Южной Африке и 6-му району в столице Южной Африки, когда в 66-м году этот район был объявлен зоной только для белых, и 60 тысяч человек из числа черного населения были тогда насильно перенесены из города в гетто на окраину города. Вот таким вот образом движение «Местные» пытается создать регион, как они говорят, номер 90 в Московской области, что нелегалам вход туда запрещен. Ассоциации с этим фильмом, они как раз-таки, по нашему мнению, вызывают возбуждение социальной розни, поскольку изображение инопланетных существ, такая стилистика, это по большей части антитакая человеческая реклама.
Местные уже отреагировали на инициативу «Яблоко», говорит пресс-секретарь движения Дмитрий Фельчаков.
В общественные приемные движения «Местные» изо всех уголков Подмосковья поступают тревожные сигналы о том, что территорию Московской области начали посещать пришельцы. И, соответственно, мы по этому поводу и сделали свою акцию. Мы, в общем-то, сейчас недоумеваем, почему она вызвала столь непонятную трактовку со стороны партии «Яблоко». Мы не понимаем, почему партия «Яблоко» сравнивает пришельцев с нелегальными иммигрантами, в частности, там, с таджиками, узбеками. На наш взгляд, это неправильная позиция.
А кто есть эти пришельцы?
Самые непосредственные пришельцы НЛО. Дело в том, что у пришельцев нет регистрации в Московской области.
В «Яблоке» не сомневаются, что речь идет непосредственно о мигрантах. Возбуждать уголовное дело необходимо по статье номер 282. Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства. Говорит Иван Большаков.
Всем известные дела блогеров Терентьева, Соловьева, недавнее осуждение Муртазина на 2 года, как раз-таки по 282 статье Уголовного кодекса. Но, к сожалению, наши правоохранительные органы в упор не замечают признаков преступления в действиях прокремлевской молодежи. Мы пытаемся указать им на это, чтобы они начали работать по этому направлению, собственно, выполняя свои профессиональные обязанности.
Молодые яблочники пошли по официальному пути, обращаясь непосредственно в Генеральную прокуратуру и публично обвиняя прокремлевское движение. Иначе поступили неформалы, члены движения «Антифа». 17 ноября они разгромили штаб другого прокремлевского молодежного движения «Россия молодая». Таким образом, они ответили на убийство одного из лидеров антифашистов Ивана Хуторского. Румол попал под горячую руку неспроста. Лидер движения, депутат Государственной Думы от «Единой России» Максим Мищенко, некоторое время был тесно связан с националистической организацией «Русский образ». Одним из его основателей был подозреваемый в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Никита Тихонов. Антифашисты официально признали свою причастность к нападению и заявили, что это было всего лишь предупреждение Мищенко. Лидер Румола всячески открещивался от связи с националистами, хотя полностью не отвергал, что знаком с «Русским образом». По мнению яблочника Ивана Большакова, стычки между крайне правыми и антифашистами в итоге выльются в уличные бои.
Мне кажется, что когда правоохранительные органы не обращают внимания на скинхедов, они потворствуют во многом националистическим выступлениям в средствах массовой информации, со стороны политиков, тех же самых прокремлевских молодежных движений, то многие молодые люди, которые не приемлят национализм и возрождение фашизма, начинают брать борьбу с этим национализмом в свои руки. При этом эта борьба выходит уже на улицы и приобретает характер такой уличной войны настоящей. И, к сожалению, это эта война не может закончиться как-то положительно ни для кого из, ни для одной из этих сторон, потому что война на улице, на то она и война и на улице, там будет много крови, а проблема все равно не решится.
По сути, всего за месяц сразу два прокремлевских молодежных движения попали в скандалы и разбирательства, касающиеся национализма. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что молодежью грамотно манипулируют из Кремля.
Тут есть, как мне кажется, как минимум два резона. Во-первых, очевидно, что та модель государства, которая сейчас строится, нуждается в некоторой толике ненависти в качестве топлива для своей машины. Чем хуже мы живем, тем очевиднее, что нужны какие-то люди, которые в этом виноваты. И, естественно, это люди либо за границей, либо понаехавшие тут, либо какие-то социальные группы. Таким образом, можно очень успешно и долго держать население в руках, создавая перед ним образ врага, карая этого врага, после этого создавая следующий образ и последовательно сдирая мясо с живого организма общества вплоть до той поры, пока не останется один обглоданный скелет, так сказать, идейно чистый, но не способный ни к жизни, ни к развитию. С другой стороны, надо понимать, что вот эти прокремлевские движения, они хотя бы внешне хотят быть приличными. То есть они борются с нелегальным движением. Ну и, собственно, ДПНИ тоже борется с нелегальной иммиграцией. Вроде как легальную они признают. На практике же очень много людей, которые просто не любят всех черных. Ну и, наконец, третья составляющая – это популизм. Без популизма, опять же, советская модель власти не функционирует. Очень очевидно лицемерие, потому что та же самая власть строит бизнес, используя нелегальных работников и платя им, соответственно, поменьше и держа их в условиях похуже. Одной рукой власть приводит этих самых нелегалов, которые строят, скажем, московские здания, а с другой стороны, они же подбрасывают населению слова о том, что надо очиститься от приезжих, что всегда вызывает бурю восторга у широких народных масс. Растет градус ненависти, а ненависть – это как по закону сохранения энергии, сегодня-то она может быть обращена к понаехавшим, а завтра она точно так же переориентируется на кого-то другого, в том числе может, в конце концов, повернуться и против той же самой власти. Это тактические игрища властей, которые позволяют решить тактические задачи, а стратегически это внутри себя разрушает страну. Опыт показывает, что в конечном счете страны, которые едут на этом самом горючем ненависти, заезжают куда-то туда, куда не следовало заезжать. И результат получается контрпродуктивный. В результате мы получаем субкультуры, по сути дела, шпаны уличные, и возводим эту субкультуру шпаны до уровня чуть ли не государственной политики.
Примечательно, что Россия молодая также принимает участие в своем национальном проекте «Закон един для всех». 2 декабря вместе с сотрудниками Федеральной миграционной службы активисты движения приняли участие в первом рейде. Посетили борцы с нелегалами кафе на территории Царицынского радиорынка, в котором задержали 5 человек без документов. Суд сегодня принял решение о депортации иностранных граждан на родину. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня на 82-м году жизни скончался легендарный актер Вячеслав Тихонов. Об этом сообщают все информационные агентства. Россия и США будут сотрудничать в духе договора по стратегическим наступательным вооружениям и после истечения срока его действия 5 декабря. Говорится в обнародованном сегодня заявлении президентов двух стран Дмитрия Медведева и Барака Обамы. Генпрокуратура России проведет проверку законности выдачи сертификатов на пассажирские вагоны поезда «Невский экспресс». Ранее в СМИ появилась информация о том, что большое число жертв и пострадавших при крушении «Невского экспресса» 27 ноября связано с тем, что кресла в поезде были сорваны с креплений. В Дагестане в результате взрыва в городе Хасавюрт в пятницу погиб боец ОМОНа, еще трое сотрудников МВД ранены. До 35 возросло число жертв нападения на мечеть в пакистанском городе Равалпинди. Сообщается, что среди погибших множество офицеров армии Пакистана, в том числе два генерала. Союзники США по международной коалиции в Афганистане заявили, что готовы направить в эту страну еще около 7 тысяч военнослужащих. Черногория получила официальный статус кандидата на вступление в НАТО. Как всегда, напомню, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, тексты программ, наши эксклюзивные интервью, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», такие как «Запад-Восток», «Историческая комиссия», «Сегодня в Америке», «Переслушивая свободу», «Право автора» и многое-многое другое вы можете прослушать и прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Анастасия Кириленко. Анастасия, здравствуйте, и давайте начнем наш разговор, ну, с главных международных событий. Видимо, это увеличение численности войск международной коалиции в Афганистане. Пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Действительно, одной из главных международных новостей стало увеличение численности войск в Афганистане. Об этом пишет сегодня газета Wall Street Journal. В ближайшее время США направят 30 тысяч своих военных, а остальные страны, в основном члены НАТО, более 5 тысяч. Миссия Североатлантического альянса в Афганистане входит в новую критическую фазу. Или пан, или пропал, отмечает Wall Street Journal. В четверг и пятницу госсекретарь США Хиллари Клинтон проводит переговоры по Афганистану в Брюсселе. В итоге дополнительные войска согласились послать, в частности, Италия и Великобритания, а также страны, не являющиеся членами НАТО. Среди них Южная Корея и Грузия. Специальный представитель США по Афганистану и Пакистану Ричард Холбрук сказал журналистам, что ранее очень сложно для США в Афганистане было подготовить достаточное количество афганских полицейских, многие из которых были неграмотными. Сегодня главная задача – победить коррупцию, а также наладить сотрудничество с Пакистаном, куда бегут афганские боевики, добавил спецпредставитель. Первая реакция уже последовала из Исламабада. От удовлетворения этим заявлением до опасений, что оно означает намерение США усилить давление и ослабить Пакистан. Об этом пишет сегодня газета «Le Temps». Жаркие дебаты прошли в четверг в Бундестаге. Депутаты немецкого парламента проголосовали за продление военного развертывания Германии в Афганистане, но разрешения на дополнительные войска не дали. Германия не будет обсуждать увеличение своего контингента до завершения международной конференции по вопросу о будущем Афганистана. Она состоится в Лондоне в конце января, пишет немецкая газета «Тагесшпиль». И, как сообщает это же издание, министр обороны Германии располагает новыми документами о ходе военной операции в Афганистане. Он заявил, что действия американских военных в сентябре были непозволительно жестокими. В ходе бомбардировки за один день были убиты несколько десятков гражданских лиц.
Анастасия, завтра истекает действие договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Это также важная новость, о которой мы говорим в наших выпусках. В России заявляют о том, что новый договор практически готов. Это, например, сегодняшнее заявление МИДа России. Согласны ли с этим европейские аналитики?
О ходе самих переговоров известно мало, поскольку они проходят в обстановке строгой закрытости. Известно лишь, что, по данным швейцарской прессы, их ведут две впечатляющие по численности делегации. В Женеве в российскую входят порядка 40 экспертов МИД, Минобороны, разведслужб, Роскосмоса и Росатома. Американская делегация включает более 50 членов, в том числе экспертов НАСА, ЦРУ, сухопутных войск, флота и воздушных сил. Интенсивность, с которой в последнее время Москва и Вашингтон ведут переговоры по заключению нового договора СНВ, подчеркивает важность, которую обе стороны придают этому вопросу, пишет сегодня немецкая газета «Тагесшпиль». В то же время около 1650 установленных стратегических ядерных боеголовок с каждой стороны – это гораздо больше, чем необходимо. И это без учета ядерного оружия, которое находится в резерве. О нестратегическом ядерном оружии дальностью менее 5500 километров речи даже не идет. В то же время президент США Барак Обама в апреле назвал конечной целью ликвидацию ядерного оружия в мире. После некоторых колебаний за безъядерный мир высказался и президент России Дмитрий Медведев. Новый договор СНВ должен будет в любом случае пройти ратификацию в парламентах обеих стран. И, как пишет Тагесшпиль, в Конгрессе США будет немалое противодействие, поскольку сенаторы тех штатов, где находятся ядерные базы, поднимут настоящую бурю против этого договора.
Анастасия, спасибо. Напомню, что с обзором свежих западных газет с нами была моя коллега Анастасия Кириленко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Печальная весть. В Москве на 82-м году жизни скончался знаменитый российский актер Вячеслав Тихонов. Наибольшую известность ему принесла роль разведчика Штирлица в телесериале «17 мгновений весны». В числе более 50 актерских работ Тихонова – роли в картинах «Война и мир», «Доживем до понедельника» и «Чрезвычайное происшествие». О Вячеславе Тихонове вспоминает ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, театровед Борис Любимов.
О Тихонове сказать, это сказать просто о целой эпохе кинематографа и о целой эпохе страны. Я всегда думаю о том, какой щедростью Господь или судьба породили этих сверстников Тихонова, погодок его. 25-й год рождения Кирилл Лавров и Смоктуновский, 26-й год рождения Евстигнеев и Леонов, 27-й Ульянов и Ефремов, 28-й Тихонов, Баталов, Юрий Яковлев, 29-й год Олег Борисов. Сейчас от этого поколения остались только Баталов и Яковлев. Он принадлежал к тому поколению, которое могло целиком остаться в кинематографе сталинской эпохи. Это очень часто так бывает. И не только у нас, и на Западе тоже. Сверхнул в 40-е годы, и в 50-е годы ты не востребован. Он прошел через 50-е годы, он прошел через 60-е годы, 70-е, 80-е и в 90-х годах снялся в «Утомленных солнцем» у Никиты Михалкова. От Герасимова до Михалкова целое поколение советских и российских режиссеров снимали Тихонова как одного из первых российских актеров. Он мог сыграть роли совершенно разного диапазона. Какого-нибудь простого моряка в фильме «Чрезвычайное происшествие» и тут же, через несколько лет, князь Андрей в фильме Бондарчука. И, наконец, конечно, может быть, самый известный его персонаж Штирлиц, Исаев. Мне кажется, что вот этот диапазон его... Это всегда думаешь, когда прощаешься с артистом, что что-то невостребованное в нем навсегда останется. Какая-то загадка. Простой человек, интеллектуал, что он еще мог сыграть? Это останется навсегда, и в этом может быть самое главное, когда уходит актер, о котором ты начинаешь думать, а что бы он еще мог бы сыграть. Одна из самых значительных фигур отечественного кинематографа, перешагнувшая рамки этого искусства и ставшая просто знаком жизни. И при этом человека, о котором я никогда не слышал ни одного гадкого слова, ни одного слова осуждения. Достойный, значительный, светлый человек.
Это был театровед, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов о покойном Вячеславе Тихонове. Мы продолжаем программу. Сегодня президиум Московского городского суда вернул уголовное дело шеф-редактора газеты «Судьба» Кузьминок Айгуль Махмутовой на повторное рассмотрение. Журналистка Махмутова была приговорена в прошлом году Мосгорсудом к 5,5 годам заключения за мошенничество и вымогательство. Сторона защиты называет все обвинения против Махмутовой вымышленными, говоря о том, что она стала жертвой мести чиновников, недовольных ее расследованиями. По мнению адвокатов, журналистка боролась против незаконного захвата и использования земли под строительство гаражных комплексов на территории Москвы. Над этой темой сегодня работал мой коллега Мумин Шакиров.
Главный редактор газеты «Судьба Кузьминок» и предприниматель Айгуль Махмутова была осуждена Мосгорсудом в сентябре прошлого года за мошенничество и вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Ее адвокат Юрий Зак считает, что поводом для уголовного преследования Махмутовой стала ее борьба против захвата и использования земли под строительство гаражных комплексов на территории Москвы. В процессе расследования, сбора информации и материалов журналистке Махмутовой стало известно, что земельные участки под строительство выделяются незаконно. Один из гаражных комплексов, например, планировалось построить на месте детской площадки, говорит Юрий Зак.
А Юлия Махмутова что сделала? Самое главное ее преступление в том, что она написала открытое письмо Юрию Михайловичу Лужкову, лесовую газету, о незаконном строительстве гаражей. Юрий Михайлович Лужков отреагировал на данную публикацию, и его была резолюция совершенно однозначная – прекратить произвол фирмы, разобраться, активизировать позицию прокуратуры. Эта резолюция есть в материалах дела, вот это вот письмо, она опубликована на сайте. Значит, и незаконное строительство было прекращено. Как вы понимаете, есть люди, которые потеряли на всем на этом очень сильно финансово. Вот тут-то у Айгуль Махмутовой начались злоключения.
Кузьминский районный суд Москвы посчитал доказанными обвинения Махмутовой в мошенничестве и вымогательстве и приговорил ее к 5,5 годам лишения свободы. Адвокаты обжаловали приговор. После двухчасового рассмотрения кассационной жалобы президиум Мосгорсуда постановил вернуть дело на новое рассмотрение в Кузьминский районный суд, который ранее и лишил журналистку свободы. Представитель Айгуль Махмутовой, член общественной организации «Центр гражданской позиции» Андрей Черняков, недоволен решением суда.
Это позор для российского правосудия, то, что мы сегодня наблюдали. Потому что сфабрикованное уголовное дело и заведомо неправосудный приговор, адвокатами был озвучен защитниками Махмутовой, полный спектр, доказывающий невиновность Айгуль. И при этом девочку не оправдали, журналиста, российского журналиста. Оставили ее мучиться в тюрьме и направили приговор на пересмотр, на новое рассмотрение в тот же суд, который творил заказные преступления в отношении российского журналиста.
Член правления Комитета за гражданские права РЭМ Латипов считает, что первый шаг к освобождению Махмутовой, которая уже 2 года содержится под стражей, сделан.
В определенной мере, естественно, это победа. Потому что при новом рассмотрении будут новые обстоятельства, поскольку данные коррумпированные чиновники, которые, по нашему мнению, оказывали влияние на суд и на прокуратуру, они больше не работают в управе, и у нас открывается огромная свобода маневра, в том числе и возможность разговаривать уже с позицией реальной силы, поскольку дело приобрело огромную общественную значимость. Люди больше не будут лгать в суде. У них интерес просто говорить правду, только правду, ничего кроме правды. А это значит, что все обвинение рассыпется просто.
Со сдержанным оптимизмом отнесся к решению суда руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Николай Левичев. Он неоднократно публично высказывался в поддержку Айгуль Махмутовой и направлял письма в различные инстанции в ее защиту.
Мы будем надеяться, что после такого решения Президиума Московского городского суда на новом рассмотрении в Кузьминском районном суде при новом составе судей справедливость восторжествует и, по крайней мере, вот, так сказать, этот срок с нее будет снят. Мы будем продолжать борьбу по доказательству того, что и первое дело, где она, значит, обвинялась там в мошенничестве и вымогательстве, и по которому ей назначен срок 3 года и 6 месяцев, из которых она 2 года уже отбыла, во-первых, позволяет ставить вопрос уже о условно-досрочном освобождении, потому что, ну, во всяком случае, там, мне кажется, что выцарапать ее на свободу, так сказать, уже тут на любых условиях лучше, чем продолжать мучить молодую девушку. Поэтому, значит, борьба не закончена, значит, мы будем дальше бороться до последнего.
В настоящее время уголовное дело Айгуль Махмутовой, связанное с мошенничеством, истребовано Верховным судом России для проверки в порядке надзора, а сама журналистка продолжает находиться в СИЗО 5 города Москвы. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса вас ждет наша рубрика «Сетевые разговоры» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Скандинавии. Поговорим об идентичности скандинавских стран и об отношениях скандинавов между собой. Но пока в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в пятницу на 82-м году жизни скончался известный актер Вячеслав Тихонов. Россия и США будут сотрудничать в духе договора по стратегическим наступательным вооружениям и после истечения срока его действия 5 декабря, говорится в обнародованном сегодня заявлении президентов двух стран Дмитрия Медведева и Барака Обамы. Генпрокуратура России проведет проверку законности выдачи сертификатов на пассажирские вагоны поезда «Невский экспресс». Ранее в СМИ появилась информация о том, что большое число жертв и пострадавших при крушении «Невского экспресса» 27 ноября было связано с тем, что кресла в поезде были сорваны с креплений. В Дагестане в результате взрыва в городе Хасавюрт в пятницу погиб боец ОМОНа. Еще трое сотрудников МВД получили ранения. Президиум Мосгорсуда направил на новое рассмотрение уголовное дело журналистки Айгуль Махмутовой. В прошлом году Махмутова, шеф-редактор газеты «Судьба Кузьминок», была приговорена к 5,5 годам лишения свободы, как считают ее адвокаты, по надуманным обвинениям. До 35 возросло число жертв нападения на мечеть в пакистанском городе Равалпинди. Сообщается, что среди погибших множество офицеров армии Пакистана, в том числе 2 генерала. Союзники США по международной коалиции в Афганистане заявили, что готовы направить в эту страну еще около 7 тысяч военнослужащих. Киеве завершился саммит ЕС-Украина. Черногория получила официальный статус кандидата на вступление в НАТО. В Молдавии председатель демократической партии Мариан Лупу вновь стал единственным кандидатом на пост президента страны на повторных выборах 7 декабря. В Китае вынесены еще 3 смертных приговора по делу о массовых беспорядках в Синьцзян-Уйгурском районе в июле этого года. Мы продолжаем программу. Я хочу напомнить, что итоговый выпуск «Время свободы» выйдет в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. А сейчас вместе со мной в студии сегодняшний автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Андрей, добрый вечер. Давайте вкратце расскажем нашим слушателям о том, каковы главные темы будут вашего выпуска сегодня.
Здравствуйте, Александр. Ну, мы будем подводить итоги дня. Многие темы связаны с событиями, которые произошли не сегодня, но так или иначе реакции на эти события последовало именно в пятницу, 4 декабря. Речь, в частности, идет о ситуации в Дагестане, где суд отменил результаты выборов, местных выборов в Дербенте, состоявшихся 11 октября этого года. Сегодня последовало заявление нынешнего президента Дагестана Мухалиева о том, что это решение, судя по всему, будет обжаловано. Правда, следует отметить, что Мухалиеву также не очень долго остается до конца выполнения его президентских полномочий в Дагестане, так что пока трудно сказать, как будет развиваться ситуация, но так или иначе вот это решение очень многие эксперты оценивают как очень важное. Ну, судя по всему, там были настолько вопиющими нарушения, о которых говорилось на судебных заседаниях, что избежать этого решение суда было просто невозможно, иначе ситуация выглядела бы вообще совершенно абсурдно. Отмечу еще одну международную тему в итоговом выпуске «Времени свободы». Речь идет о заявлениях, которые сделал президент России Дмитрий Медведев в Риме после переговоров с Сильвией Берлускони. Они касались участия России в урегулировании ситуации в Афганистане. Как известно, только что обнародована новая стратегия Соединенных Штатов в Афганистане. Они отправляют туда дополнительно 30 тысяч военнослужащих. Сегодня состоялось совещание министров иностранных дел стран Североатлантического Союза, по итогам которого нынешний глава, генеральный секретарь НАТО Расмуссен отметил, что партнеры Соединенных Штатов по коалиции в Афганистане, речь идет не только о членах НАТО, а также направят дополнительные контингенты в Афганистан. Речь идет о 7 тысячах военнослужащих, вот судя по этому заявлению генерального секретаря НАТО. Медведев сказал, что Россия также будет вносить свою лепту. Речь, правда, не идет об отправке туда российских военнослужащих. Александр.
Спасибо. Напомню, итоговый выпуск программы «Время свободы» в 8 часов вечера по московскому времени. Программу сегодня ведет Андрей Шароградский. Мы продолжаем программу. Следователь по нашумевшему делу трех китов Павел Зайцев, уволенный из МВД в июле этого года, восстановлен по службе. Такое решение накануне принял Замоскворецкий суд Москвы. В ходе расследования дела о контрабанде мебели в отношении Павла Зайцева было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Позднее его приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Дело трех китов расследуется до сих пор. Эксперты называют его войной российских чиновничьих кланов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Сотрудник Следственного комитета МВД России Павел Зайцев восстановлен на службе. Его уволили в июле этого года в связи с сокращением штата. Следователь обжаловал это решение в Замоскворецком суде Москвы. «Я рад, что признан не самым худшим сотрудником МВД, ведь сокращают самых худших», сказал Павел Зайцев агентству «Росбалт» после оглашения решения суда. В 2000 году на основании материалов Государственного таможенного комитета Зайцев возбудил уголовное дело о контрабанде мебели, которая продавалась в торговых центрах «Три кита» и «Грант». В 2001-м против следователя было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В 2003-м он был приговорен к условному сроку. Судья Мосгорсуда Ольга Кудешкина заявляла о беспрецедентном давлении на суд со стороны Генпрокуратуры. Вскоре она была уволена. Тележурналист Александр Горянов следил за всеми судами над Павлом Зайцевым, и вот его впечатление.
Что касается Павла Зайцева, то это не типичный представитель сегодняшней милиции. Это интеллигент из провинции, честный, порядочный человек. Он оказался просто стрелочником вот в этой ситуации, в борьбе спецслужб, когда с одной стороны был таможенный комитет МВД, а с другой стороны ФСБ и Генпрокуратура.
Обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина считает, что дело трех китов – это необычное дело о контрабанде. В свое время его расследованием занимался журналист «Новой» Юрий Щекочихин, который, как предполагают его коллеги, был отравлен в июле 2003 года. В этом же году в госпитале Бурденко был убит свидетель по делу Сергей Переверзев, президент Ассоциации «Мебельный бизнес». Продолжает Юлия Латынина.
Имелось вот это потрясающее сочетание административного ресурса с прямой уголовщиной, когда одних людей убивали, а начальники почему-то заступались за тех, кто получал выгоды от убийства. А вот это страшно, потому что у нас все возят контрабанду, но не все убивают. А что же касается самого следователя Павла Зайцева, то он пешка в этой игре. А у меня к нему нет решительно никакого почтения, как и к любым следователям. Он выполнял то, что ему говорил начальство. И напоминаю, что товары, арестованные Зайцевым, почему-то были проданы за полцены, вернее, десятую часть цены левым фирмам.
Точка в деле трех китов до сих пор не поставлена. В 2006-м Генпрокуратура отправила его в Наро-Фоминск, где контрабандная мебель якобы проходила таможенную очистку. В «Новой газете» напоминают, что в деле есть материалы о вероятной связи трех китов и не менее скандально известного Bank of New York. Возможно, деньги, потраченные на строительство мебельных центров «Грант» и «Три кита», отмывались в этом банке. Но эти факты, впрочем, как и гибель свидетелей и тех, кто расследовал историю трех китов, следствие не рассматривало и не рассматривает. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Общение премьера Путина с народом стало горячей темой в российской блогосфере, однако особых столкновений сторонников и противников нынешней власти не получилось. В ЖЖ широко представлены положительные рецензии на 4-часовой марафон председателя правительства. Вот, например, мнение литератора Натальи Воронцовой-Юрьевой.
«Мне выступление Путина понравилось. Спокойная рабочая встреча с людьми, рассказ о работе. Сделано много. Путин удивил меня тем, что знает о стране все досконально. Во всех отраслях, все нужды, все проблемы. И проблемы решаются, это было очевидно. Да оно и без этого разговора очевидно. Решаются».
Экспрессивно выразил свою поддержку правительственному курсу человек по имени Дмитрий Якушев, назвавший себя «красным путинистом».
«Я в восторге. Без преувеличений, я в полном восторге. Видно, что Путин в великолепной форме. Никуда он уходить не собирается. Не дождетесь». Это он отвечает всему медведевскому авангарду. «Молодец. Как он владеет материалом, как он в курсе всего, что происходит в стране. Сохранение АвтоВАЗа, как и все, что было сказано Путиным о сохранении промышленного потенциала страны, все это весьма здравые вещи. И ни слова о модернизации, ни одного намека на какой-либо либерализм. Я горжусь, что я красный путинист».
Впрочем, отделить комментарии от Стеба на 8-м году общения Путина с народом возможным не представляется. На интернет-портале lenta.ru, где проводилась онлайн-трансляция выступления премьера с задачей Стеба, блестяще справились спортивные комментаторы Игорь Белкин, Ярослав Загорец и Александр Поливанов. Александр Поливанов.
15.09. Путин говорит о том, что говорит с россиянами не для того, чтобы они его полюбили, а для того, чтобы проблемы решались. Вот такие дела. 15.10. Еще Путин говорит, что Горный институт в Питере один из лучших в мире. Жаль, что об этом мало кто знает.
Вопрос, волновавший всех без исключения россиян, Александр Поливанов озвучил еще на 104-й минуте встречи.
13:44. Меня все не покидают мысли о том, как же Путин выдерживает так много говорить без перерыва. Я вот уже сходил за эти почти 2 часа за водой, Белкин бегал курить, Ярослав тоже бегал, но в другую сторону от курилки. А Путин все сидит, сидит и говорит.
На портале newsland.ru краткий отчет о прямой линии собрал почти 600 комментариев. Пользователя Акакия Пиндюрина особенно задел вопрос о материнском капитале.
Премьер-министр считает возможным в дальнейшем расширение списка направлений, куда может быть израсходован материнский капитал. Почему мы до сих пор этого не делаем? Только потому, чтобы обеспечить интересы женщины. Логика просто железная. Почему не выплачиваете зарплату, чтобы вы ее на разную ерунду не тратили? Почему их убили? А чтобы они по-скотски не жили?
В центре блогерских дискуссий в Соединенных Штатах решение президента Барака Обамы отправить в Афганистан еще 30 тысяч американских военнослужащих, чтобы обеспечить безопасность ключевых районов перед началом ухода из страны. Это вызвало недоумение у некоторых политических публицистов. Пост Дэвида Сироты на портале openleft.com состоит из одних вопросов.
Сколько человек из тех, кто слушал речь Обамы в Вестпойнте, погибнут в результате такого решения? Почему публицисты из числа сторонников Обамы неустанно подчеркивают, как тяжело далось ему это непростое решение, и ничего не говорят о том, как тяжело и непросто будет для идущих на смерть солдат это решение выполнять? Куда вдруг подевались пацифисты? Где антивоенные марши? Где протест? Какая ситуация хуже, когда недалекий человек типа Буша-младшего ввязывается по глупости в войну, или когда умный человек типа Барака Обамы идет на поводу у своего недалекого предшественника, наращивая военное присутствие? Кажется, мы уже слышали эту риторику про активизацию военных усилий ради завершения войны. Это же что-то типа «мы спалим вьетнамские деревни, чтобы их спасти». Все помнят, что из этого вышло. Если приложить стратегию Обамы по Афганистану к лечению алкоголиков, получится же, что им нужно еще больше пить, чтобы бросить пить. Ну и как бы вы восприняли такую рекомендацию? Что сказали бы сторонники Обамы, заклинающие нас дать президенту шанс, если бы ту же самую стратегию предложил не президент Обама, а президент Маккейн?
На портале The Huffington Post политический активист Джейсон Розенбаум выражает свое решительное несогласие с предложением президента и распространяет адресованную конгрессменам петицию голосовать против его принятия. Он пишет:
«Мы собираемся потратить 100 миллиардов долларов на содержание 100 тысяч солдат, которые должны убить 100 террористов. Извините, господин президент, но это идиотизм».
Сообщения разведки о том, что в Афганистане находится менее 100 членов Аль-Каиды, вызвали недовольство и у политических аналитиков по Ближнему Востоку. Марк Линч так комментирует речь Обамы.
Президент понимает, что Афганистан не единственная и даже не главная территория, где могут действовать проводники идей Аль-Каиды. Но если следующим шагом станет попытка наведения порядка и борьба с терроризмом на всех прочих плохо управляемых участках земного шара, то нас ждет банкротство. Интеллектуальное, финансовое, военное и политическое. Нам не по карману заниматься этим даже в Афганистане, не говоря уже о том, чтобы учреждать демократию в Йемене или в Сомали, даже если это наш долг, в чем я лично сильно сомневаюсь.
Напоминаю, что над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда работает обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в пятницу на 82-м году жизни скончался известный актер Вячеслав Тихонов. Россия и США будут сотрудничать в духе договора по стратегическим наступательным вооружениям и после истечения срока его действия 5 декабря, говорится в обнародованном сегодня заявлении президентов двух стран Дмитрия Медведева и Барака Обамы. Генпрокуратура России проведет проверку законности выдачи сертификатов на пассажирские вагоны поезда «Невский экспресс». Ранее появилась информация о том, что большое число жертв при крушении «Невского экспресса» было связано с тем, что кресла в поезде были сорваны с креплений. До 35 возросло число жертв нападения на мечеть в пакистанском городе Равалпинди. Сообщается, что среди погибших множество высокопоставленных офицеров армии Пакистана, в том числе 2 генерала. Черногория получила официальный статус кандидата на вступление в НАТО.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Кто стоит за кибератакой на московский комсомолец?
Комментарии экспертов.
Владимир Путин обвинил Михаила Ходорковского в убийстве.
Право автора.
Журналист Анна Качкаева рассказывает, как нас приучают к трагедиям.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Урожай зерновых в России в 2009 году оказался заметно меньше прошлогоднего, ставшего рекордным в современной истории страны. Может ли это привести к возникновению дефицита зерна на внутреннем рынке и, как следствие, к росту цен на хлеб? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», подготовленном Иваном Трефиловым.
В России в 2009 году, согласно официальным данным, было собрано 93 миллиона тонн зерна, примерно на 15 миллионов тонн меньше, чем годом ранее. Причиной этого, как отмечают отраслевые специалисты, стала крупнейшая за последние 10 лет засуха, которая привела к гибели зерновых на 4,5 миллиона гектаров. Тем не менее, они считают нынешний урожай вполне успешным и достаточным, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Да, мы собрали в этом году меньше, чем в прошлом году, но это в любом случае урожай значительно больше, чем среднегодовой за последние 5 лет, положим так. И урожайность, если смотреть общий тренд, она меньше, чем в прошлом году, естественно. Прошлый год это был рекордный за последние там лет 15 в России. Он не был рекордный за весь период СССР, был и 116 миллионов тонн. Валовый сбор зерна, хотя и меньше, но он в полном объеме удовлетворяет все внутренние потребности России. Где-то 60 миллионов тонн пшеницы только. Очень порадовал рис, потому что вот те меры, которые принимало по нашей инициативе, в том числе государство по защите и регулированию внутреннего рынка риса, они дали свой эффект. Если у нас до 2004 года производство риса устойчиво сокращалось, то вот небольшие, не очень глобальные меры по защите рынка риса привели к тому, что в этом году собрали почти миллион тонн риса с РЦ.
То есть это значит, что ситуация на внутреннем рынке стабильна?
Для российского рынка зерна это означает то, что ситуация-то остается достаточно напряженной, потому что высокий урожай зерна, он с одной стороны обеспечивает очень хорошо и закрывает все внутренние потребности, но и возникают определенные сложности, в первую очередь связанные с тем, что большое предложение всегда рождает низкие цены на зерно. Это вот задача достаточно серьезная. Но эту задачу государство вот в данном случае сейчас в определенной степени пытается решить путем проведения закупочных интервенций.
Насколько успешно?
Говорить успешно или неуспешно, это всегда весьма сложно. Но в любом случае, во-первых, цены на рынке сегодня стабилизировались. То есть падение такого устойчивого, которое было, цен на пшеницу, а основной товар, который закупается, это пшеница 3-4 класса, они стабилизировались и началось небольшое движение вверх. Это позитивный, очень важный момент. Но здесь не только интервенция, здесь помогает еще и экспорт.
В ходе интервенции уже было закуплено около миллиона тонн зерна, на что ушла почти половина из 9,5 миллиардов рублей, выделенных из бюджета. Понятно, что еще, скажем, миллион тонн закупят. Но что будет дальше? Достаточно ли этого для поддержания дальнейшей стабильности на зерновом рынке?
Вот так вот однозначно говорить, что все государство должно сделать, это неправильно. Все-таки должен работать и рынок. И здесь есть рыночный хороший механизм, это экспорт, который позволяет рынок внутренний очень хорошо санировать, убрать излишки зерна. Сейчас экспорт идет. Да, это, положим, меньше график, чем прошлого года, но по нашим оценкам будет экспортировано порядка 20 миллионов тонн зерна.
Когда говорят о ценах на зерно, то традиционно возникает вопрос и о ценах на хлеб. Исходя из складывающейся ситуации на рынке зерна, можно ли ожидать, что и цены на хлеб не будут расти?
Потребительские цены на хлеб от цен на зерно, вообще-то говоря, получается, что не зависит. Ну вот если посмотреть, падение цен на зерно было с апреля 2008 года до настоящего времени в 2 с лишним раза. Найдите мне магазин, где буханка хлеба стала стоить дешевле, хотя бы процентов на 20. Цены на зерно составляют в цене на хлеб примерно 20-25%, не более того. А в потребительских ценах здесь все-таки где-то от 30 до 60% по разным. разным регионам по-разному, по разным сортам хлебом по-разному. Это маржа, которая возникает от ворот хлебозавода, когда булка выезжает с завода, до булки, которую покупает человек в магазине. То есть это и транспортные затраты, и доход торговли и так далее. Ну и в этом отношении важным моментом, конечно, было бы принятие закона о торговле, который позволил бы урегулировать все-таки взаимодействие торговли и производителей. Не только зерна, но и муки, и хлеба.
Нет ли опасений, что в России сегодня все-таки есть перепроизводство зерна? Может быть, властям следует пересмотреть в этой части свою аграрную политику?
Вопрос в том, что если мы будем замыкать наш агропродовольственный рынок исключительно на Россию, то хорошего в этом ничего не будет. Да, в этом году это сложнее ситуация, а так в последние годы, когда доходы населения очень устойчиво росли, потребление хлеба сокращалось. А для того, чтобы обеспечить устойчиво внутри рынок, всегда гарантированно, чтобы был достаточно большой объем, нам нужно порядка 70-72 миллионов тонн зерна в год для обеспечения внутреннего рынка. Нам надо иметь избыточное производство. Ну и не надо забывать то, что Россия имеет колоссальный агропотенциал. То есть у нас в 70-х годов было выведено из оборота порядка 40 миллионов гектар земель. 20-30 миллионов гектар земель мы можем ввести достаточно быстро в оборот и произвести дополнительную сельхозпродукцию, в том числе зерно. А мир все-таки стоит на грани продовольственной небезопасности. Население растет, возможности быстрого наращивания производства зерна и сельхозпродукции достаточно ограничены, количество голодающих увеличивается. И, соответственно, здесь возможность России и уже и для себя, и для мира существенно выше. Эту возможность нельзя не использовать, потому что если мы будем активным экспортером, то это будет дополнительный стимул для крестьян производить продукцию.
Это был вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Скандинавии. Издавна бытует традиция рассматривать Данию, Швецию и Норвегию как единую общность, сформированную географическими, социально-экономическими и культурными условиями. Так сложилось, что в своем историческом развитии эти страны прошли ряд общих этапов. При этом века совместного проживания сформировали у жителей Скандинавии и устоявшиеся стереотипы в восприятии друг друга, о которых сегодняшний репортаж скандинавского корреспондента «Радио Свобода» Сергея Джаняна.
Единство скандинавских стран имеет глубокие корни в общей культуре, религии и языке, но прежде всего в истории. А в ней бывало всякое, ведь даже несмотря на Кальмарскую унию, объединившую Данию, Швецию и Норвегию в единое государство еще в 1397 году, скандинавы веками вели между собой затяжные войны, которые историки причисляют к наиболее жестоким и кровавым в Европе. Тем не менее, уже к началу XIX века в Дании зародилось панскандинавское движение, распространившееся и на остальные страны региона. Довольно скоро, впрочем, выяснилось, что идея общего скандинавского дома толковалась по-разному. Если для датчан скандинавизм был в первую очередь средством противостояния прусской экспансии, то для шведской правящей элиты – идеологическим обоснованием политики расширения пределов страны. Принципы скандинавизма, впрочем, оказались не совсем забыты, возродившись в новом качестве послевоенные годы прошлого столетия. И сегодняшние интеграционные процессы в Европе побуждают скандинавов бережно относиться не только к собственному национальному менталитету, но и приглядываться к особенностям и традициям ближайших соседей. При этом наиболее любопытным зачастую оказывается не сходство, а различие восприятий, проявляемые скандинавами на уровне стереотипов. В содружестве нордических стран всегда существовала своеобразная иерархия. Старшим братом в семье традиционно считается Швеция. Это самая населенная страна в регионе, и у нее сильная экономика, представленная концернами Volvo, Ericsson, Electrolux и многими другими. За ней следует Дания, гораздо чаще, впрочем, ассоциирующая себя с континентальной Европой. Ведь датчане раньше других скандинавов интегрировались в общие европейские структуры. А замыкает список Норвегия, государство сравнительно молодое. Особую гордость у норвежцев вызывает превращение их страны в нефтяную державу, вошедшую к концу 20 века в число самых богатых стран мира, говорит датский социолог Хелен Бисгурд. Известный советский писатель и журналист 60-х Геннадий Фиш подметил однажды, что шведы – это скандинавские англичане, датчане – французы, а норвежцы – русские. И действительно, в глазах иностранца шведы выглядят порой несколько церемонно и чопорно. Датчане более других обладают чувством юмора, а норвежцы наиболее отзывчивы и открыты для общения. Разумеется, отличительные черты каждого из трех скандинавских народов дают им повод для бесконечных упражнений в остроумии и вышучивании друг друга. Межкультурные различия эти изящно обозначены датским юмористом Вилли Брайнхольстом в новелле «Скандинавский викинг сегодня».
Если взять шведского, норвежского и датского викинга и посадить их за хорошо сервированный стол, то разница между ними сразу же станет очевидной. Швед голубоглаз, худощав и очень высок. Он выше остальных, настолько выше, что ему иногда предлагают сесть, хотя он уже давным-давно уселся. Датчанин голубоглаз, невысок и кругл. Он круглее всех. Это последнее объясняется тем, что Дания – сельскохозяйственная страна, а любимое занятие датчанина – еда. Среди трех скандинавов отличить норвежца довольно легко. Во-первых, он сам с первых же слов обратит ваше внимание на то, что именно он является норвежцем. Во-вторых, его можно узнать по значку в петлице. Значок представляет собой либо норвежский флаг на фоне эмблемы лыжного клуба, либо эмблему лыжного клуба на фоне норвежского флага.
Проблема взаимовосприятия является одной из излюбленных тем скандинавской прессы, нередко публикующей данные разнообразных социологических опросов. Так, крупнейшая шведская газета Dagens Nyheter приводит отзывы о шведах и скандинавских соседей, и картина выглядит не вполне лицеприятной. Датчане считают шведов слишком наивными и скучными, не забывая при этом подколоть их привычкой отовариваться в Дании спиртным по более низким ценам. Норвежцы также не в восторге от соседей. Шведская суховатость и стремление все планировать в сочетании с чрезмерной законопослушностью изрядно их раздражает. Иногда, впрочем, дело доходит до курьезов. Так, отношения между Швецией и Данией однажды едва не испортились из-за того, что шведский мебельный гигант IKEA называл свои половики для вытирания ног в честь датских городов, хотя более элитной продукцией, такой как диваны и кровати, давали имена городов Швеции, Норвегии и Финляндии. А у норвежцев до сих пор свежа в памяти реплика шведского министра экономики Бьорна Русенгрена, назвавшего их страну последним советским государством. Так госчиновник откомментировал в эфире срыв сделки между компаниями Telia и Telenor, будучи уверен, что телекамеры уже отключили. Впрочем, все это детали, не меняющие картины в целом. Единение скандинавских народов – явление реальное и даже выходящее за пределы государственных границ. Так, по статистике, за последние 10 лет количество датско-шведских браков увеличилось более чем в 2 раза. При этом в абсолютном большинстве случаев семейный союз заключается между датчанами и шведками, и намного реже шведские мужчины женятся на датских женщинах. Рост числа межнациональных браков экспертами объясняется просто. Сегодня немало холостых парней из Дании приезжают в Южную Швецию в поисках работы. Так что вполне был прав датчанин из новеллы Брайнхольста, утверждавший: «Мы ведь здесь в Скандинавии, как одна большая семья», и на его лице написано, что он в восторге от больших семей. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое проведет для вас Виктор Резунков. В гостях в нашей петербургской студии член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Известный фигурант находится в местах лишения свободы.
Я уверен, что теперь мы достигли такой ясности относительно нашей миссии в Афганистане.
Я не слышал раньше, чтобы в средствах массовой информации применялась такая методика.
После второй катастрофы Невского экспресса больше всего вопросов к железному.
Больше в меру своих ограниченных возможностей будет принимать солидарность.
Свободный информационный мир. Радио